Юки Ами. Секретная служба. Отдел расследований. Глава первая. Дверной колокольчик протрезвонил решительно и продолжительно на весь дом. И я, отложив книгу на софу, поспешила в прихожую, уже зная, кого обнаружу за входной дверью. Дядя Реджи объявлял о своем присутствии только так, хоть имел свой ключ и мог бы не шуметь, пугая соседей. Когда я однажды заикнулась об этом, мужчина хитро заявил, что таким образом дает время на подготовку моим гостям, если они не одеты, ожидая эмоциональных заверений с моей стороны о том, что подобная ситуация невозможна, и гостей мужского пола, тем более в неглиже, у меня не бывает в принципе. Только я щелкнула замком, как дядя стремительно прошел мимо меня, оживленно сообщая. «Рене, мне кажется, ты слишком засиделась», направляясь в гостиную, усаживаясь в кресло и ставя снятый черный котелок на круглый столик рядом с собой. Я вздохнула, закрывая дверь, и отвечала чуть сварливо. «И тебе доброе утро, дядя Реджи. Рада встрече». «Да-да, иди сюда скорее. Чего ты там застряла? Все же тебе нужен дворецкий», — послышался голос из-за стены. «Мы уже много раз обсуждали, что я справлюсь сама, да и жить ему будет негде». Вновь повторила я свои доводы, заходя в небольшую комнату с камином и двумя потертыми креслами. Реджинальд Бейкер с недовольством осматривал помещение без необходимого, по его мнению, лоска и удобств, несмотря на то, что прошел почти год, как я съехала от него и начала жить одна, параллельно учась на первом курсе Центрального университета. Сейчас были летние каникулы, и я постепенно готовилась к новому учебному году, изучая выданную программу и списки литературы. Именно я настояла на своей самостоятельности, и дяде Реджи, который на самом деле приходился мне крестным, а не кровным родственником, пришлось, скрипя сердцем и наверняка проверив всех соседей, подписать договор о найме жилья, получив письмо от моих родителей об их согласии. Они доверяли моим суждениям и в целом были слишком далеко, чтобы я на них ориентировалась. Мои с ними отношения — отдельная история, заслуживающая страниц драматического романа. Так вот, Рене. Невозмутимо продолжил мужчина, покачав мыском дорогого ботинка. «Есть отличная возможность для тебя немного развеяться перед учебой. Мне позвонил хороший друг, которому я доверяю, и ему срочно понадобилась милая, умная девушка для участия в секретной операции под прикрытием. Ты идеально подходишь, выезжаем прямо сейчас. Поплаваешь пару дней на пароходе, морской воздух, солнце, чайки. От тебя ничего не потребуется, лишь совершать моционы по палубе в красивом платье под кружевным зонтом. Ну, что думаешь?» Слышать подобное предложение от дяди Реджи, отличавшегося гиперопекой и искренней заботой, было по-настоящему удивительно. И на самом деле существовало очень мало людей, которым бы он доверял, служа много лет дипломатам на уровне высшей государственной безопасности. Первым порывом было отказаться. Я не славилась любовью к приключениям, а скорее впитала аналитическое мышление опекуна и его умение выстраивать логические цепочки. Но, видимо, мамина южная кровь решила дать о себе знать, и я вдруг сказала, изумляя саму себя. Почему бы и нет? Реджинальд с довольным лицом потер аккуратную бородку, за которой он тщательно ухаживал, и гибко вскочил с кресла, сохраняя потянутую фигуру, несмотря на свой возраст. «Прекрасно. Все вещи тебе выдадут. Выдвигаемся. Бричка ждет на улице». И, перехватив меня за локоток, быстро повел к выходу по скрипучему паркету. Сердце испуганно упало в пятки. «Что? Прямо сейчас?» — залепетала я. «А как же...» «За домом присмотрят, не волнуйся, а ты хоть немного загоришь». «Очень смешно», — воскликнула я, занимая свое место на мягком сиденье и поправляя платье. Кожа с рождения у меня была медового цвета, сразу выдающая примесь островной крови, как и густо пшеничные волосы и ярко-синие глаза. Извозчик хлестнул поводьями, и мы тронулись в шуме улицы, обрывая мои возражения, но не подавляя растущее волнение внутри. «Что я творю?» Бричка завернула в малоосвещенный проулок и остановилась около задней двери некоего заведения, оказавшимся ателье и магазином готового платья. Мы прошли в хозяйственные комнаты, огибая полки с тканями и коробками с фурнитурой, обнаруживая несколько человек. Один из них — мужчина в белой рубашке, песочного цвета брюках и в сером шелковом жилете, стоял по центру, повернутый к нам спиной и поставив руки на талию. И одна его спина смотрелась значительно и мужественно, выражая уверенность в себе и в своих силах. В тусклом освещении его густые, чуть вьющиеся волосы отливали бежевато-коричневым оттенком, залезая на строгий ворот рубашки. Услышав наши шаги, он обернулся, расплываясь в обаятельной улыбке и протягивая ладонь Реджинальду для рукопожатия. «Вы вовремя, добрый день». Я сделала вежливый книксон под изучающим взглядом серо-стальных глаз. «Добрый день, меня зовут...» «Стоп». Неожиданно остановил меня незнакомец. «Вас зовут Лили Труско. Вам 23 года, вы закончили Ксельскую академию для девиц. Вот, держите, ваша биография». Закончил он фразу, передавая мне несколько листов бумаги и, оглядываясь назад, подзывая помощницу. «Диа, прошу». К нам подбежала молодая женщина, мигом уводя меня за ширму и начиная раздевать, пока мужчины тихо переговаривались. «Спасибо, дружище, ты меня очень выручил». «Ладно уж. Представляешь, в последний момент». «Да, неприятно получилось». И уже более громким голосом. «Придется немного подправить историю с учетом вашей южной внешности, но это решаемо. Ваши обеспеченные родители занимаются торговлей драгоценностями, вы единственный ребенок в семье, в настоящее время они в деловой поездке в Загребе. Меня зовут Оскар Труско, 31 год, мы с вами счастливые молодожены, направляемся в свадебное путешествие». Моих удивленных глаз никто не увидел, поскольку ассистентка в данный момент натягивала на меня пышное и явно дорогое прогулочное платье персикового цвета, застегивая пуговички на спине. Свадьба состоялась месяц назад, венчание прошло в Тикской церкви. «Хорошо, что вы так юно выглядите». «Он что, не знает, сколько мне лет?» «Так, из важного. Познакомились мы на приеме у ваших родных год назад. Планируем жить отдельно, дом еще не выбрали, до этого обитали в отеле. Остальное вы прочтете по дороге. Осталось всего полчаса до отправления судна». Последним движением мне закрепили шляпку длинной шпилькой, завив предварительно волосы легкомысленными кудряшками раскаленными щипцами. И, передав тонкие перчатки, вывели из-за ширмы, где несколько молодых людей уже выносили чемоданы и круглые шляпные коробки на улицу, загружая их в ожидающую нас карету. Я не успела попрощаться с дядей, лишь бросила ему растерянный взгляд и получила взамен ободряющую улыбку и слова в спину о том, что мы скоро увидимся, и он встретит меня на берегу после окончания плавания. Но я умела быстро собираться в кучку и держать себя в руках, поэтому за те несколько шагов, что отделяли нас от экипажа, я уже надела перчатки поверх свежего золотого колечка, убрала испуг с лица и внимательно уткнулась в отпечатанный на машинке текст, стараясь все запомнить и ничего не упустить. «Лили, по поводу вашего образа». Я подняла глаза на своего супруга, пока мы покачивались по дороге к порту. «Будет лучше, если вы сыграете милую простушку, так как мы оба не должны вызвать подозрения». «Хорошо». «И да, нам надо обращаться друг к другу на «ты». Я поняла, Оскар». «Отлично». Меня окунули в задорную улыбку с легкой хитрецой в уголках губ. Глава вторая. Мы успешно прибыли к причалу, и пока носильщики передавали наши вещи работникам новейшего четырехпалубного судна, я повисла на руке Оскара с глупенькой улыбкой и защебетала, не обращая внимания на услужливого стюарта на трапе, проверяющего билеты. «Котик, этот кораблик такой красивый, правда? Я безумно рада, что ты его выбрал. Мы чудесно развлечемся. А то маменькины причитания меня уже утомили. Ты такой будешь милый в новом соломенном канотье. Жду не дождусь тебя в нем увидеть. Главное, что мы вместе. Я нестерпимо счастлива, мой сладкий ежик». Мужчина слегка дернулся при первых занудных напевах, но быстро накрыл мою ладошку, лежащую на его локте, своей рукой, и тоже умильно и громко зашептал. «Конечно, рыбка моя, все только для тебя моя радость. Я сделаю тебя самой счастливой». «Честно-честно?» Хлопала я ресничками, шагая за слугой, ведущим нас к каюте первого класса по мягкому красному ковру, устилавшему пол в коридоре. «Клянусь своей жизнью». «Оскар!» Влюбленно вздыхала я, переполненная эмоциями. Супруг щедро выдал золотую монетку слуге, закрыл за ним массивную деревянную дверь, и мы остались одни. Я немного нервно ждала реакции на свой экспромт, переживая, не перегнула ли палку в излишней экзальтации. Мужчина обернулся с ироничной улыбкой, задирая бровь. «Да, лучик солнца. Это было сильно». «Простите, вы сказали...» «Не-не, я в хорошем смысле», — поднял Оскар успокаивающие ладони, продолжая улыбаться. «Будем придерживаться заявленной тактики». Я опустилась на изящный стул в роскошно обставленной гостиной и спросила. «Расскажите, что именно происходит?» «Позже. Полагаю, сейчас нас навестит горничная разложить вещи, а мы не имеем права пропустить торжественное отправление. Заодно осмотримся». «Хорошо», — кивнула я, запрещая себе думать об общей спальне. Я и не представляла, что умею кривляться подобным образом. Было забавно на самом деле. Я не покривлю душой, если предположу, что все пассажиры парохода решили выйти на палубу, весело помахать провожающим и послушать марш, исполняемый на берегу флотским оркестром. Это была давняя традиция. Те, кому не хватило мест на открытой площадке, были вынуждены наблюдать за мягким отправлением Изиды с застекленной палубы, прохаживаясь вдоль кресел или занимая стулья около чайных столиков. Пароход издал гордый и громкий гудок, и берег стал потихоньку отдаляться от нас. В свое время мне пришлось поплавать на различных кораблях, но та самая минута, когда ощущаешь первый толчок под ногами, все равно продолжала волновать сердце. В последний раз я отправлялась в дальнее плавание в 15 лет. Это было... Я остановила холодную волну воспоминаний и продолжила махать белым, надушенным цветочным одеколоном платочком вслед за всеми, находясь в толпе наряженных и воодушевленных гостей. Мы чинно погуляли по теплоходу, обнаруживая зимний сад, комнату для курения, библиотеку, цирюльню и даже спортивный зал, не говоря о служебных помещениях и проходах к грузовому отсеку, что особенно интересовало моего спутника. Наступило время обеда. Из ресторана доносились манящие запахи жареного мяса и сытной подливы, и после прогулки по свежему морскому воздуху аппетит стал грызуще ярким. Нам определили стол, рассчитанный на 8 человек, все оставшиеся места за которым шумно и весело заняла дружная компания дам очень элегантного возраста. Они обращались друг к другу исключительно «милочка», «душенька» или «ангел мой», распространяя вокруг облако сладковатой пудры и аромат фиалки. В первую же минуту, узнав о том, что мы молодожены, дамы заохали и вцепились в меня, выспрашивая все подробности свадьбы. «Сколько весил ваш свадебный пирог? Голуби были?» «Душенька и Елизавета, конечно, были. Это ведь приличная молодая семья. Скушай соленый огурчик». «Ох, нет, иначе придется принимать лечебную соду. Ты ведь знаешь, драгоценная моя Есения, как чувствителен мой желудок». «Шлейф был на 3 или на 5 метров. Подарки гостям раздавали достойные». «Жоржетта, милочка, вы скоро влезете манжеты в брусничный соус». «Как же это произошло, не понимаю». «Возможно, от того, что вы потянулись в мою тарелку. Вы свои оливки уже откушали». «Хи-хи-хи». Дамы были довольно безобидны, и я вдохновенно живописала им все малейшие подробности, сочиняя на ходу, эмоционально жестикулируя и иногда пощипывая в приливе нежности любимого мужа за симпатичную щечку. На нас смотрели, словно на любимых внуков, и осыпали комплиментами и пожеланиями всяческих благ в семейной жизни. Вернувшись в каюту, я устало выдохнула, растирая пульсировавшие виски после гомона жизнерадостных соседок. «Можем попросить сменить столик». Сочувствием посмотрел на меня Оскар, присаживаясь на софу напротив, ослабляя шейный платок и закидывая ногу на ногу. «Нет», — слабо улыбнулась я. «Это будет невежливо, да и потом первый интерес они уже удовлетворили». «Ты спрашивала меня ранее о подробностях дела». Негромко начал мужчина, наклоняясь вперед. «Да». Сразу же собралась я, забывая про усталость. «Мы уже некоторое время ведем расследование о нелегальной торговле, точнее, о крупной международной контрабанде. Доставка осуществляется, минуя таможенный контроль, и все полученные улики указывают на рейсовые теплоходы. По нашим данным, сейчас на борту должно находиться лицо, непосредственно участвующее в организации поставок. И у нас есть определенные подозрения, указывающие сразу на несколько лиц. Первый — лорд Вильгельм Стаффорд. Древний обедневший род, ведет разгульный образ жизни, активно делает ставки на скачках и излишне много тратит, никак не восполняя капитал. Сегодня за ужином я бы хотел попросить тебя занять лорда беседой, пока я бегло осмотрю его номер. «У вас есть ключ?» Наивно удивилась я. «Это не проблема». Хитро улыбнулся Оскар, чем заставил меня глупо покраснеть из-за своей недогадливости. «Отдохните немного, Лили. Я пройдусь по кораблю, заведу пару знакомств и попрошу горничную к 6 вечера зайти к вам помочь собраться». Я проследила взглядом за крепкой спиной в светлом пиджаке и отправилась исследовать спальню после того, как щелкнул замок. Не хочется лишний раз демонстрировать свое смущение.